«Попробуй еще кому-нибудь это объяснить», — сказал ему тогда тень, давая понять, что разговор окончен. Он уже усвоил, что в тюрьме у каждого свои проблемы, и нечего совать нос в чужие. Сиди и не отсвечивай, мотай свой срок. За несколько месяцев до этого Космо Дэй одолжил ему потрепанный экземпляр Геродотовой истории в мягкой обложке. «Совсем даже она и не скучная», — сказал он, когда тень попытался ему объяснить, что книжек не читает. «Крутая, между прочим, книжка. Сначала прочти, потом сам скажешь, что это круто». Тень поморщился, но читать все-таки начал и втянулся против собственной воли. «Так что не рассказывайте мне про греков», — с видимым отвращением сказал ледокол. «Хотя, кстати, то, что про них говорят, полная брехня. Я как-то попытался трахнуть эту телку в жопу, так она мне чуть глаза не выцарапала». А потом ловкого перевели совершенно неожиданно. Геродот так и остался у тени. Между страницами там был затарен пятицентовик. Монеты в тюрьме держать нельзя, потому что монету можно в любой момент заточить о камень и располосовать кому-нибудь в драке морду. Но тени оружие было без надобности. Тени нужно было что-нибудь, чем занять руки. Суеверным тень не был. Он не верил в то, чего не мог увидеть собственными глазами. И все-таки в последний месяц отсидки не мог не чувствовать, как над тюрьмой сгущаются тучи. Точно такое же чувство, как в несколько последних дней перед ограблением. Под ложечкой у него образовалась какая-то пустота, и он старательно пытался убедить себя в том, что это всего лишь страх ожидания, что он боится возвращаться в тот мир, который ждет его снаружи. Но уговоры не особенно помогали. Он сделался более мнительным, чем всегда, а в тюрьме мнительность и без того обычное состояние, залог выживания. Тень старался отсвечивать меньше прежнего и как никогда сделался и впрямь похож на тень. Он часто ловил себя на том, что наблюдает за охранниками и другими заключенными, пытаясь в манере их поведения, мельчайших жестах разгадать пакость, которая вот-вот случится, а в том, что случится, он уже немало не сомневался. Примерно за месяц до того, как выйти на свободу, тень оказался в зябком тюремном кабинете, и через стол от него сидел коротышка с багровым родимым пятном на лбу. На столе перед коротышкой лежало раскрытое дело тени, а в руке он держал шариковую ручку. Кончик у ручки был изгрызен в никуда. «Что, замерз тень?» «Есть немного», — ответил тень. Коротышка передернул плечами. «Система, блин», — сказал он. «Отопление включат не раньше 1 декабря, а 1 марта выключат. Не я придумал эти правила». Он провел пальцем вниз по листу бумаги, приклеенному к левой стороне обложки дела. «Сколько тебе сейчас? 32?» «Так точно, сэр. А выглядишь моложе. Слежу за собой. Ты, говорят, у нас примерный заключенный. Мне два раза объяснять, что к чему не нужно, сэр». «Ты это серьезно?» Он внимательно посмотрел на тень, и родимое пятно у него на лбу сместилось чуть ниже. Тень хотел было поделиться с ним своей теорией насчет тюрьмы, но передумал. А вместо этого кивнул и постарался принять надлежащий вид раскаявшегося грешника. «Тут написано, что у тебя есть жена, да, тень?» «И зовут ее Лора». «И как у вас с ней?» «Полный порядок. Навещает меня, как только получается выкроить время. Ехать досюда все-таки не ближний свет. Переписываемся с ней, я ей звоню, когда подвертывается возможность». «А кем она работает?» «Агентом в бюро путешествий. Люди ездят по всему свету, а она им в этом помогает». «А как вы с ней познакомились?» Тень никак не мог взять в толк, зачем коротышка его обо всем этом спрашивает. Вертелось у него на языке что-то вроде «а твое какое дело?» Но вслух он сказал. «Она была самой близкой подружкой жены моего лучшего друга. Вот они и сговорились, мой друг и его жена, устроить нам свидание вслепую». И как-то все сразу сложилось. «И как только выйдешь на свободу, с трудоустройством проблем не будет?» «Так точно, сэр. У Робби, этого моего друга, про которого я вам только что говорил, есть свое дело, называется силовая станция. Я там раньше работал инструктором. Он говорит, что возьмет меня на прежнее место. Как только, так сразу». Пятно поползло вверх. «Да что ты говоришь?» «Он говорит, по его прикидкам, ему от меня будет прямая выгода. Кое-кто из стариков вернется, ну и прочие крутые парни, которым хочется стать еще круче прежнего. Судя по всему, коротышку его ответы удовлетворили. Он пожевал кончик ручки, потом перелистнул страницу в деле. «А что ты думаешь насчет того, за что тебя посадили?» Тень пожал плечами. «Дурак был», — ответил он совершенно искренне. Человек с родимым пятном вздохнул и принялся ставить во вклеенном в дело бланки галочки. Потом еще раз перелистал дело. «А как ты отсюда до дома добираться будешь?» — спросил он. «На Грейхаунде?» «Да нет, самолетом. Когда у тебя жена работает в туристическом агентстве, должен же быть от этого какой-то толк». Коротышка нахмурился, и родимое пятно у него на лбу подернулось рябью. «А она что, уже и билет выслала?» «А зачем? Просто сообщила номер и все дела. Электронный билет. Приду в аэропорт, покажу паспорт и полетели». Коротышка кивнул, нацарапал что-то в самом конце бланка, потом закрыл папку и отложил ручку в сторону. Бледные ладошки его легли на серую столешницу бок о бок, как две светло-розовые зверушки. Он сложил руки домиком и поднял на тень водянистые карие глаза. «Везучий ты», — сказал он, — «и вернуться тебе есть кому, и работа тебя ждет, не дождется. Вроде как раз, и не было ничего, вроде как раз тебе, и вторая попытка. Очень советую всерьез ею воспользоваться». Он встал, давая понять, что собеседование окончено, но руки не протянул. Впрочем, тень ничего подобного от него и не ожидал. Хуже всего было в последнюю неделю. В каком-то смысле даже хуже, чем за все 3 года вместе взяты. Может, погода виновата, думал тень, смурная, холодная и безветренная. Такое впечатление, будто вот-вот начнется гроза, но грозы никакой не было. Его била дрожь, передергивала от озноба, и еще это тянущее ощущение пустоты под ложечкой, ощущение, что все летит в тартарары. Во дворике для прогулок время от времени протягивало ветерком. Тени казалось, он чует в воздухе запах снега. Тень позвонил жене с оплатой за ее счет. Он знал, что телефонные компании облагают каждый исходящий из тюрьмы звонок дополнительным сбором в $3. Поэтому и операторы всегда такие вежливые, если звонишь из тюрьмы. Знают, с тебя навар особенный. «Что-то не то происходит», — сказал он Лори. «Не во-первых словах, конечно же. Во-первых словах было «я тебя люблю», потому что если ты по-настоящему человека любишь, никогда не будет лишним ему об этом напомнить. А Лору тень любил по-настоящему». «Привет», — отозвалась Лора, — «и я тебя тоже. А что такого, собственно, происходит?» «Не знаю», — сказал он. «Может, просто погода, такое впечатление, будто вот-вот гроза начнется. Наверное, если бы и впрямь началась, сразу бы полегчало». «А у нас тут все тихо», — сказала она, — «и даже листья не совсем еще опали. Если ветра сильного не будет, ты успеешь на них взглянуть, как вернешься». «То есть через 5 дней», — сказал тень. «Каких-нибудь 120 часов, и ты дома», — подхватила она. «Там все в порядке дома-то? Ничего такого?» «Все в порядке. Сегодня вечером увижусь с Робби. Устроим тебе такой прием, какого и не ждешь».
«Типа сюрприз, что ли?»
«Ну да, только я ничего тебе не говорила, хорошо?»
«А я ничего и не слышал».
«Узнаю своего мужа», — сказала она. Тень поймал себя на том, что стоит и улыбается. Он отсидел целых 3 года, а она по-прежнему может вот так запросто заставить его улыбнуться. «Я люблю тебя, маленькая моя», — сказал Тень. «И я тебя, Бобик ты мой», — сказала Лора. Тень положил трубку. Когда они поженились, Лора сказала Тени, что хочет завести собаку, но хозяин квартиры, узнав об этом, тут же указал им на пункт в договоре о найме, согласно которому домашних животных они держать не имели права.